Он долго сидел в этот вечер за столом, сутулясь, расстегнув ворот, выгоревший на солнце рубахи и с такими же выгоревшими защитными погонами. Загорелое лицо его, на котором нездоровая полнота сравняла рытвины и острые углы скул, было сурово. Он ворочал черной мускулистой шеей, задумчиво покручивал закурчавившийся, порыжелый от солнца кончик уса и напряженно глядел в одну точку похолодевшими за последние годы злыми глазами. Думал с тугой непривычной трудностью и, уже ложась спать, словно отвечая на общий вопрос, сказал: «Некуда податься». Всю ночь не спал. Часто выходил проведывать коня и подолгу стоял на крыльце, повитой черной, шелково-шелестящей тишиной. Знать, еще горела тихим трепетным светом та крохотная звездочка, под которой родился Григорий. Видно, еще не созрела пора сорваться ей и лететь, сожигая небеса падучим холодным пламенем. 3 коня было убито под Григорием за осень. В 5 местах продырявлена шинель. Смерть как будто заигрывала с казаком, овевая его черным крылом. Однажды пуля насквозь пробила медную головку шашки. Темляк упал к ногам коня, будто перекушенный. «Тот крепко за тебя молится, Григорий», — сказал ему Митька Коршунов и удивился невеселой Григорьевой улыбке. Фронт перевалил за линию железной дороги. Ежедневно обозы подвозили мотки колючей проволоки. Ежедневно телеграф струил по фронту слова: «Со дня на день прибудут войска союзников. Необходимо укрепиться на границах области до прихода подкреплений. Сдержать натиск красных любой ценой». Мобилизованное население долбило пешнями мерзлую землю, рыло окопы, опутывало их колючей проволокой. А по ночам, когда казаки бросали окопы и шли к жилью обогреваться, к окопам подходили разведчики-красноармейцы, валяли укрепы и цепляли на ржавые шипы проволоки воззвание к казакам. Казаки читали их жадностью, словно письма от родимых. Было ясно, что в таких условиях продолжать войну немыслимо. Полыхали морозы, сменяясь оттепелями и обильными снегопадами. Окопы заметал снег. В окопах трудно было пролежать даже час. Казаки мерзли, отмораживали ноги и руки. В пехотных и пластунских частях у многих не было сапог. Иные вышли на фронт, словно на баз скотине наметать. В одних чириках и легких шароварах. В союзников не верили. «На жуках они едут», — горестно сказал однажды Андрюшка Кашулин. Осталкиваясь с разъездами красных, казаки слышали, как те горланили: «Эге-гей, христосики! Вы к нам на танках, а мы к вам на санках. Мажьте пятки салом, скоро в гости приедем». В середине ноября красные перешли в наступление. Они упорно оттесняли казачьи части к линии железной дороги, однако перелом в операциях наступил позднее. 16 декабря красная конница после длительного боя опрокинула 33-й полк, но на участке Вешенского полка, развернувшегося возле хутора Колодезянского, натолкнулась на отчаянное сопротивление. Из-за снежной кромки гуменных прясел вешенцы-пулеметчики встречали противника, наступавшего в пешем строю, шквальным огнем. Правофланговый пулемет в опытнейших руках каргинского казака Антипова бил с рассеиванием вглубь, выкашивал перебегавшие цепи. Сотня крылась дымом выстрелов, а с левого фланга уже тронулись 2 сотни в обход. К вечеру вяло наступавшей красноармейской части сменил только что прибывший на фронт отряд матросов. Они пошли в атаку на пулеметы в лоб, не ложась, без крика. Григорий стрелял непрерывно. Задымилась накладка. Ствол накалился и обжигал пальцы. Охладив винтовку, Григорий снова вгонял обойму, ловил прижмуренным глазом далекие черные фигурки на мушку. Матросы сбили их. Сотни, разобрав лошадей, проскакали хутор, выметнулись на бугор. Григорий оглянулся и безотчетно бросил поводья. С бугра далеко виднелось тоскливое снежное поле с мысами занесенного снегом бурьяна и лиловыми предвечерними тенями, лежавшими по склонам балок. По нему на протяжении версты черной сыпью лежали трупы порезанных пулеметным огнем матросов. одетые в бушлаты и кожаные куртки, они чернели на снегу, как стая присевших в отлете грачей. К вечеру, расчлененные наступлением, сотни, потерявшие связь с еланским полком и бывшим справа от них одним из номерных полков Усть-Медведицкого округа, стали на ночевку в двух хуторах, расположенных у крохотной речонки притока Бузулука. Уже в сумерках Григорий, возвращаясь от места, где по приказанию командира сотни он расставил заставы, встретился в переулке с командиром полка и полковым адъютантом. «Где третья сотня?» Натягивая поводья, спросил командир. Григорий ответил. Всадники тронули лошадей. «Потери в сотне большие?» Отъехав, спросил адъютант. Ответа он не расслышал. Переспросил. «Как?» Но Григорий пошел, не отвечая. Всю ночь через хутор тянулись какие-то обозы. Возле двора, где ночевал с казаками Григорий, долго стояла батарея. Сквозь одинарное оконце слышались матерная брань, крики ездовых, суетня. В хату входили обогреваться номера, ординарцы штаба полка, каким-то образом очутившиеся в этом хуторе.